Глава 9. Гименей с Медвежьей речки. Я стал разворачивать коня мордой к бизоньему хвосту, и тут подумал, что, пожалуй, не стоит ехать той дорогой, по которой я уезжал из поселка. Я умудрился так сильно отклониться в сторону, что было бы гораздо ближе взять напрямик через горы по тропе в Тетангалч, чем пылить по дороге от Явапаи до Бизоньего хвоста. Так и сделал. Я не собирался задерживаться в Тетангалче, поскольку очень уж торопился попасть в Бизоний хвост, к моей Долли. Но меня, наконец, замучила жажда, и я остановился промочить горло в лагере старателей. Это был самый обычный лагерь, один из тех, что вырастают внезапно за одну ночь, как грибы после дождя, и за считанные дни превращаются в поселок. Так вот, только я закончил вторую порцию виски в салоне отеля «Желтая собака», как бармен, предварительно прощупав меня взглядом, сказал: «Вы, должно быть, Брекенридж Элкинс с Медвежьей речки?» Я ответил не сразу, а, помолчав немного, подозрительно спросил: «Откуда вы меня знаете? Я ведь никогда прежде не был в Тетангалче». «Просто я слышал, как о вас тут говорили», — ответил бармен. «А уж когда увидел, точно думаю, Элкинс, потому как другого такого громилы в округе не сыщешь. Кстати, у меня тут отдыхает ваш дружок из Бизоньего хвоста, Блинк Уилтшоу. Он недавно хвастал, будто близко с вами знаком. Его комната на втором этаже, четвертая дверь налево от лестницы». «Так, значит, Блинк все-таки возвратился в Тетон. Ну что ж, замечательно. И я решил, что поднимусь к нему, и мы проведем этот день вместе, и, может быть, даже выпьем по маленькой, а он расскажет последние новости Бизоньего хвоста, в котором я не был уже целую вечность, ну, а точнее, неделю. В городке с такой напряженной жизнью за неделю может произойти очень многое». Я поднялся по лестнице, отыскал дверь и постучал. В ответ раздался выстрел, и пуля, бам, пробив дверную доску, отхватила мне кусочек мочки уха. Меня всегда возмущает, когда мишенью становятся мои уши, поэтому я выразил недовольство оглушительным ревом и, не дожидаясь прочих проявлений гостеприимства, ударом ноги опрокинул дверь внутрь комнаты. В первый момент жилище показалось мне необитаемым. Потом откуда-то из-под моих ног донеслись хлюпающие звуки. Дверь подо мной мягко пружинила. Похоже, здешний жилец решил взглянуть на меня в замочную скважину, за что и поплатился. Я нагнулся, за шиворот извлек человека из его убежища, поставил на ноги, встряхнул, и передо мной предстал немного сплющенный Блинк Уилтшоу. Ноги у парня подкашивались, глазки в кучку, лицо мучного цвета. Он все еще делал слабые попытки стрельнуть из кольта, так что пришлось осторожно отобрать у него игрушку. «Ты что, парень, совсем сдурел?» — строго спросил я его, держа за шкирку и встряхивая так, что только зубы клацали. «Разве Долли не заставила нас пожать друг другу руки? И что ты хотел мне доказать, пытаясь застрелить сквозь дверь отеля?» «Дай сяду, Брэк», — ответил он, обретая, наконец, дар речи. «Я не тебя ждал. Думал, это гремучий Гаррисон явился за моим золотом». Я усадил его на стул, а он схватил со стола кувшин с бренди и присосался к горлышку. «Не оторвешь». Только вот руки у него сильно дрожали, и половина пролилась на грудь. «Ну?» Потребовал я объяснений. «Долго мне еще слушать твое бульканье, черт тебя раздери!»
«Извини, Брекенридж», — он отлепил губы от кувшина. «Я столько натерпелся, что не всегда соображаю, что делаю. Видишь, мешочки?»
И он указал на кровать, где лежали две туго набитые кожаными мешочками сидельные сумки.
«В них, да черт самородков! Я сделал заявку вверх по течению Галча, и с того самого дня, как вернулся из Бизоньего хвоста, мне все время жутко везло. Только это не принесло мне счастья».
«Как так?» — спрашиваю.
«Разве не знаешь?» — говорит он. «В горах вокруг Тетона полно бандитов. Они грабят и убивают всякого, кому повезло с золотишком. На дилижанс нападают так часто, что никто уже не решается отправлять с ним свой песочек. Кто намоет золотишко, так нагрузит мулов и ночью, крадучись, смывается отсюда через горы. Я хотел сделать то же прошлой ночью, но у бандитов повсюду в лагере шпионы, и они меня засекли. У них за главаря гремучий Гаррисон, сущий дьявол. Вот и сижу на своем золоте с револьвером в руке, дрожу и жду, когда банда заявится ко мне в гости. Свихнуться можно. И он содрогнулся и пробормотал сквозь всхлипывание неясные проклятия. И отхлебнул солидный глоток из кувшина, и взвел курок револьвера, и уселся на стул, дрожа мелкой дрожью, словно увидел привидение. Даже два. Потом вдруг его глаза приняли осмысленное выражение.
«Ты должен мне помочь, Брэкенридж!» — репьем вцепился он в меня. «Только ты можешь вывести отсюда золото! Тебя бандиты не знают! А сразу за городом возьмешь по индейской тропе на юг до ущелья «Чертов ветер». Дилижанс из Рваного Уха на Вапитон проезжает там на закате. Сдашь золото вознице под расписку, и тот доставит его в банк Вапитона. Гаррисону никогда и в голову не придет останавливать дилижанс после того, как тот минует «Чертов ветер». Бандиты всегда нападают по эту сторону ущелья».
«С какой стати я должен ради тебя рисковать своей шкурой?» Передо мной возникла картина нашей последней встречи. «Если у тебя не хватает силенок самому управиться с золотом, так за каким чертом...»
«Дело не только в золоте, Брэк», — говорит он. «Видишь ли, я собираюсь жениться и...»
«Жениться?» — говорю. «Здесь, в Теттенгалче? И девчонку взять в Теттенгалче?»
«Да, взять в жены девушку здесь, в Теттенгалче», — он вздохнул. «Я хотел устроить свадьбу завтра, но в лагере нет ни священника, ни мирового судьи, чтобы нас соединить. Ее дядя, преподобный Рембрандт Броктон, сейчас объезжает округ, и сегодня по пути в Вапитон должен проезжать ущельем «Чертов ветер». Я надеялся ускользнуть из лагеря, укрыться среди холмов, дождавшись дилижанса по ту сторону ущелья, отправить с ним золото, а сюда вернуться вместе с преподобным Рембрандтом. Но вчера меня предупредили, что шпионы Гаррисона следят за мной, и я испугался. Получается, теперь преподобный Рембрандт проедет дальше, в Вапитон, не подозревая, как он здесь нужен. И одному Богу известно, когда мне еще выпадет шанс его отловить».
«Помолчи-ка», — перебил я его и напряг мозги. «Я вовсе не хотел, чтобы эта свадьба расстроилась. Ведь чем скорее Блинк женится на ком-нибудь в Теттоне, тем меньше вероятности, что его женой станет Долли Риксби. Итак, решено». «Блинк», — говорю я ему, торжественно сжимая руку, «никто никогда не сможет сказать, что кто-то из Элкинсов бросил друга в беде. Я отвезу твое золото к ущелью «Чертов ветер» и вернусь с преподобным Рембрандтом».
Услышав эти слова, Блинк повис у меня на шее и обильно прослезился. «Я никогда не забуду этого, Брэкенридж!» — воскликнул он. «Бьюсь об заклад, ты тоже! Моя лошадь и вьючный мул в конюшне за отелем!»
«Мне не нужен мул», — говорю я ему. «Капитан Кид выдержит любую ношу». А конь мой тем временем подкреплялся в загоне. Я подошел к нему и освободил от седельных сумок, значительно больших, чем они обычно бывают, потому что мне все приходится подгонять по своему размеру. Я сшил свои сумки из трех слоев сыромятной лосиной шкуры, и даже кугуару со всеми его клыками, когтями и хвостом не выбраться из такой упаковки. Вокруг загона уже стояла толпа и глазела на капитана. Но я не удивился. Где бы мы ни появлялись, капитан всегда привлекал к себе повышенное внимание. Так вот, снимаю я, значит, сумки, и тут подходит к ограде долговязый парень с выгоревшими на солнце усами и спрашивает. «Сэр, это ваш конь в загоне?» А я в ответ. «Ну не твой же». «Нет, уж больно он похож на жеребца, что увели у меня с ранчо полгода назад», — говорит парень. И вижу, к ограде протискиваются не меньше дюжины мрачного вида личностей. Я выпустил сумки и схватился за кольт,
но вовремя сообразил, что если сейчас подымется пальба, меня чего доброго арестуют, и я не смогу вовремя привести преподобного Рембрандта, чтобы обвенчать, наконец, ко всем чертям Блинка Уилтшоу. Я спрятал кольт и любезно так говорю этому ублюдку. «Если конь ваш, вы наверняка сможете хотя бы вывести его из загона». «Конечно смогу», — с угрозой ответил он, — «и не только вывести».
«Правильно, Джейк», — брякнул один из его приятелей, — «отстаивай свои права, а мы тебя поддержим».
«Валяйте», — говорю, — «докажите, что конь ваш». Парень бросил на меня подозрительный взгляд, но все же взял веревку, перелез через ограду и нерешительно направился в центр загона к капитану Кидду, который задумчиво пережевывал огромный клок сена. Заметив чужака, капитан вскинул голову, прижал уши и показал ему зубы. Джейк словно ткнулся в невидимую преграду и побледнел.
«Кажется, это все-таки не мой конь», — проговорил он.
«Ну что ж ты остановился? Скорее кидай лассо!» — загремел я, положив правую руку на кольт. «По твоим словам, выходит, хозяин ты, а я говорю, конь мой. Значит, один из нас брехун и конокрад, и сейчас мы выясним, кто именно. Живо действуй, пока я не раскрасил тебя в свинцовый горошек».
Джейк посмотрел на меня, перевел взгляд на капитана Кидда и весь стал цветом молодой травы. Какое-то время они с моим кольтом молча смотрели друг на друга, но в моей пушке чувствовалось больше самообладания. Наконец парень обреченно двинулся к капитану Кидду, пряча веревку за спиной и вытянув вперед свободную руку.
«Кррр, малыш!» — голос его дрожал. «Кррр, старина, славный добрый коняшка!»
Он испустил отчаянный вопль, ибо капитан, класнув зубами, заживал солидный кусок его шкуры. Джейк показал коню спину и только наладился дать стрекача, как тот, презрительно отвернувшись, припечатал Джейку копытами пониже спины. Снова раздался душераздирающий вопль, который не утихал, пока Джейк не перелетел за ограду. Прервался он в лошадиной поилке. Потрясая жиденьким кулачком, парень поднялся в корыте, обильно источая воду, кровь и богохульство. Он заревел.
«Проклятый убийца! Ты мне за все заплатишь!»
«Не имею привычки разговаривать с конокрадами», — небрежно парировал я, подобрал сумки и важно прошествовал сквозь безмолвную толпу. Дружки Джейк поспешно расступились, а кто не успел вовремя подобрать копыта, поостереглись высказывать претензии вслух. Я отнес сумки Блинку в номер и, думая его развеселить, рассказал о случае с Джейком. Только Блинк еще пуще разволновался.
«Тот парень из людей Гаррисона», — вымолвил он непослушными губами. «Джейк хотел отобрать у тебя коня. Обычный их прием. Честные граждане не осмеливаются лезть на рожон, и теперь он тебя засек. Что думаешь делать?»
«Действовать. Время, реки и Элкинсы не сидят на месте».
И я стал перекладывать мешочки с золотом в свои сидельные сумки.
«Если этот бледноусый койот нарывается на неприятности, он их получит охапками. За золото не беспокойся, в моих сумках оно в полной безопасности. Считай, что оно уже в дилижансе и катит прямиком к Вапитону. А к полуночи я вернусь вместе с преподобным Рембрандтом, и он соединит тебя со своей племянницей».
«Ради бога, не ори так!» — взмолился Блинк. «Лагерь напичкан шпионами. Что, если кто-нибудь сейчас нас подслушивает?»
«Я и так говорю шепотом», — раздраженно ответил я.
«Ну да, этот бычий рев, может, и сойдет за шепот где-нибудь в горах у Медвежьей речки».
Он нервно вытер рукавом пот со лба.
«Ну, бьюсь об заклад, его слышали и на окраине поселка».
У меня всегда вызывает жалость вид перепуганного насмерть мужчины. Мы пожали друг другу руки, и он, словно простой водой, принялся усердно гасить свои страхи виски. А я, перекинув сумки через плечо, спустился в салон. Когда я проходил мимо бармена, тот сделал мне знак и, перегнувшись через стойку, зашептал: «Берегись Джейка Роумана,
Он зашел минуту назад и убрался как раз перед тобой. Похоже, снова ищет неприятности на свою голову. Никогда, говорит, не забудет, что сотворил с ним твой конь».
«Да уж, конечно», — согласился я. «Будет вспоминать всякий раз, как захочет сесть. А сесть этому бандиту когда-нибудь придется».
Вышел я из салона, а вокруг загона уже с полсотни зевак. Я невозмутимо направился прямо к капитану, по-прежнему, как ни в чем не бывало, жевавшему свое сено. Один из парней увидел меня, да как завопит.
«Смотрите, парни, а вот и сам великан пожаловал. Сейчас будет седлать своего людоеда. Эй, Билл, кликни ребят из салуна!»
Тут из всех салунов повалил народ. Загоны кружили плотным кольцом, и я слышу, в толпе уже делают ставки. Удастся мне накинуть седло на капитана Кидда, или он выкинет меня из загона, как давеча Джейка? Старатели, должно быть, подобрались все чокнутые. Могли бы сообразить, что уж своего коня я всяко оседлаю. Так вот, оседлал я капитана Кидда, привязал сумки и взобрался ему на спину. Он попрыгал немного, обычная манера, когда его седлаю, но все в рамках приличий. Только старатели при этом вопили не хуже шайки индейцев. Тут капитан случайно задел копытом за ограду и повалил ее от столба до столба, вместе с дюжиной зрителей на верхней перекладине. А те орали так, будто и вправду что-то случилось. Надо вам сказать, мы с капитаном не пользуемся воротами. Мы предпочитаем по возможности сокращать расстояние, и потому преодолеваем препятствия в прыжке. Но старатели — народ слабосильный. Выезжая из лагеря, я видел, как толпа несла упавших к поилкам и макала их в воду, чтобы привести в чувство. Опять капитан не удержался и кое-кого потоптал походя. Мы выехали из Теттенгалча на юг по ложбине между холмами. Очень скоро перед нами встал сумрачный лес с огромными деревьями. Там я без особого труда отыскал старую индейскую тропу, о которой мне говорил Блинк. Судя по всему, ею пользовались крайне редко. На всем пути так никого и не встретил. Я предполагал попасть к ущелью «Чертов ветер», по крайней мере, за час до заката, чтобы действовать наверняка. Ведь Блинк говорил, что дилижанс проезжает ущелье на закате. «Скорее всего», — рассуждал я, — «преподобного Рембрандта тоже придется грузить на капитана. Но мой конь вывезет и двоих, да еще обставит при этом любого скакуна в Неваде. А значит, я вернусь в Теттен около полуночи или чуть позже». Отмахав несколько миль, я выехал к долине Апачей, узкому ущелью, по дну которого, зажатая меж крутых скалистых берегов, ревела и пенилась буйная река. Старая тропа обрывалась у края, где ширина каньона едва достигала 70 футов. Кто-то подрубил огромную сосну, и та, упав над ущельем, образовала пешеходный мостик, по которому можно было переправиться на ту сторону. Много лет назад по этим местам прокатилась золотая лихорадка, и у каньона Апачей вырос большой лагерь. Только теперь здесь веял ветер запустения, и вокруг не было ни единой живой души. Я свернул на восток и, проехав с полмили по краю обрыва, набрел на старую, почти совсем заросшую дорогу. Через лощину она спускалась к мосту на дне каньона, построенному еще во времена золотой лихорадки. Большинство бревен унесло в половодье, но оставшихся вполне хватило, чтобы перевести по ним лошадь. Так и сделал. После этого по другой лощине мы выехали наверх. Не успел я одолеть и 300 ярдов, как услышал за своей спиной чей-то окрик. Я обернулся на голос с кольтами наготове. Из зарослей кустарника показался высокого роста джентльмен в длиннополой сутане и шляпе с широкими полями.
«Кто вы такой, черт побери? И немного ли себе позволяете, обращаясь ко мне на «эй»?»
Изысканно обратился я к джентльмену, не упуская кольтов. Вежливость — фамильная черта Элкинсов.
«Меня зовут преподобный Рембрандт Броктон, добрый человек», — смиренным тоном ответил тот. «Я направляюсь в Теттенгалч, чтобы связать узами священного брака свою племянницу и молодого старателя».
«Да ну! А почему пешком?»
Я сошел с дилижанса у ущелья «Черный ветер», — отвечает он. «Случилось так, что несколько очень добропорядочных ковбоев ждали там сегодня дилижанс. Вот они и предложили проводить меня в Теттен и дали лошадь».
«А откуда вы узнали, что ваша племянница намерена заарканить парня?» — спрашиваю я тогда.
«Так мне об этом сообщили те же ковбои».
«И куда же они подевались?»
«А лошадь подо мной захромала, вот они и оставили меня здесь. А сами отправились на ближайшее ранчо нанять другую».
«Что-то я сильно сомневаюсь, чтобы здесь поблизости оказалось ранчо», — пробормотал я. «Похоже, у них в башках не густо мозгов, что оставили вас одного в незнакомой местности».
«Вы намекаете на возможную опасность?» — спрашивает он, и глаза его слабо сверкнули. «Эти горы кишат бандитами, которые за паршивый доллар перережут глотку и священнику», — пытался я прояснить ему обстановку. И тут вдруг меня осенило. «Послушайте», — говорю, — «так ведь дилижанс не должен был проезжать ущельем раньше заката».
«Все верно», — говорит он, — «но почему-то изменили расписание».
«Эх, будьте оно», — не выдержал я. «У меня сидельные сумки лопаются от золота, и я рассчитывал на этот дилижанс. А теперь, выходит, придется везти его обратно в Теттен?» «Ну да ладно. Отправлю с утренним дилижансом.